Ух. На связи Ролевой Подвал. И это, зайду позже, подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Аймлорд Артем.
Привет.
И Масса.
Привет.
Сегодня мы, как обычно, будем говорить на две темы. Все ссылки на игры или темы, которые мы будем упоминать, будут находиться в описании подкаста. Проходите, читайте, если интересно. А для начала поговорим мы про игры, которые, в смысле, игровые встречи, да не простые, а нестандартные по времени. Например, какие-то очень короткие игры или какие-то длинные игры. У кого был какой опыт длинных или коротких игр?
Сколько для тебя длинно?
Вот хороший вопрос.
Мне кажется, это...
Надо, наверное, сразу задать
рамки. Все, что да. больше 5-6 часов. Ну, то есть 5 часов — это еще может такая стандартная связь затянуться настолько, да? А вот когда уж там 6 и больше, это уже все. Это уже марафон.
Вот у меня где-то здесь находится верхняя граница. Где-то, да, 5 часов, выше уже это длинная игра. А короткая, пожалуй, короче 3 часов, наверное. Если меньше 3 часов.
Я сказал, уже 2 меньше. Если лучше прям говорить, что это такая именно не просто обыкновенная короткая игра, а вот именно отдельный формат, как короткая игра.
Ничего не понял, но очень интересно продолжать.
Ну, для тебя, Масса, сколько? Какая игра слишком короткая будет?
Слишком короткая? Ну, я думаю, вот 2 часа — это мало.
А много сколько?
Много. Ну, я думаю, 5 — прям это уже много. Я нашел, что 4,5 уже много.
Ну и, значит, после того, как мы какие-то рамки обозначили для себя, кто-нибудь играл слишком мало или слишком много?
У меня было несколько таких ДНД посиделок до утра, видимо, там играли что по 8-10.
Я тоже несколько раз играл много, и все эти встречи были связаны с ДНД тоже. Я не знаю, совпадение-то или нет?
Продолжайте.
Знаешь, у меня были связаны не с ДНД, а с тем, что у кого-то там ушла последняя электричка, и мы и так уже все пьяные, так что пошли лучше в магазин, и мы будем сидеть до утра играть. С обстоятельствами было больше связано, чем с игрой.
А, нет, я помню, как минимум один раз мы играли очень долго, по-моему, до 5 утра или около того. И, возможно, было еще один или два раза. Я не могу сказать, что это прям очень интересный опыт, поскольку спустя какое-то количество времени люди банально хотят спать. Ну, если мы играем вот так вот ночью. А если по-хорошему кто-нибудь... Кому может прийти в голову в своем уме делать такую длинную по времени игровую встречу? Потому что понятно то, что это и для игроков, наверное, ну, довольно много, а для мастера так уж тем более, особенно если мы говорим о чем-то таком, где мастер должен готовиться ко встрече. То есть если он не должен готовиться, то, наверное... Это не так сложно, но вот зачем вообще может прийти в голову сделать такое?
Знаешь, как спрашивать, зачем может прийти в голову уйти в запой, если просто можно выпить? Ну, не нужно, но это иногда получается просто вот.
Это какие-то разные сравнения. Нет, именно что не именно что встречи вот получаются длинные. Вот, типа, мы что-то сели, и у всех ушли электрички. А вот именно сказать, ребята, я хочу... сегодня сделать встречу на 8 часов. Просто как рабочий день по длине.
Ну, я, кстати, встречался с несколькими людьми, которые там рассказывали свой прошлый опыт, что, типа, вот мы раньше там играли, когда мы были школьниками, типа, и нам было нормально. Мы садились там, покушали, поиграли 4 часа, пошли еще раз покушали, обратно сели и еще поиграли.
Ой, покушали, это так прикольно, да, я помню, как мы играли в ДНД, а потом такие макарошки, и пошли покушали, а потом дальше гоблинов... побеждать.
Ты если, ну, если вы там все там студенты какие-нибудь, школьники, и у вас ничем не занят вечер, и вы не можете придумать...
Не боитесь проспать с утра?
Да, больше, получше заняться, то, ну, если хочется, то почему бы нет?
Вон Ринс тоже пишет, в школе на каникулах играли часов по 10.
Это безумие, по-моему, я не вижу смысла в этом никакого. Мозг человека, в принципе, не может, мне кажется, работать больше 4 часов, там, по-моему, 3 часа с чем-то. Ты можешь работать.
Ты имеешь в виду постоянно над одним и тем же, сохраняя концентрацию и все такое?
Ну, типа, не, вообще просто.
Или вообще просто?
Вообще просто в суд.
Мы просто в ДНД играем, зачем нам работа мозга?
Это сейчас было жестко. Когда на работе что-нибудь там это говорят, типа, нужно поработать, я говорю, что все, 3 часа прошло, я больше не могу.
Мне, кстати, Еще, знаешь, тут такое дело, когда вот онлайн играешь, мне, например, тоже сложнее играть там, чем, дольше, чем 3-4 часа, а когда в реале там как-то это легче получается, не знаю почему. Ну, там, наверное, есть на что отвлечься. И...
Ну, во-первых, да, во-вторых, наверное, сидя онлайн, ты постоянно сидишь в одном месте, уставившись прямо в монитор. А в реале, ну, это как-то бодрее проходит, потому что можно там, не знаю, встать там что-нибудь, пока ты что-нибудь говоришь или тому подобное. У меня постоянно такое было, когда мы играли в реале, там встанешь, что-нибудь где-нибудь подвинешь, нарисуешь, как-то пободрее именно с точки зрения физических активностей все это дело происходит.
Так, это ларпы недалеко.
Ой-ой-ой.
Ларпы обычно долгие.
Ну вот, с точки зрения... игрового опыта. Что может дать нам... Какой игровой опыт может дать нам то, что мы проводим очень длинную игровую встречу?
Можно сыграть такую длинную историю от начала до конца, и без перерывов вам не нужно будет там в начале сессии включаться, а обратную историю будете типа всегда включены.
То есть, если ты задумал ваншот, а получился не ваншот, то можно взять его и за раз.
Ну да, или, может, ты задумал специально такой длинный ваншот на 6 часов.
Может быть, еще с расчетом на то, что под конец игроки банально устанут, и это немножко ларп какой-то стучится снизу, типа.
Да-да, знаешь, это есть какое-нибудь приключение про очень длинное путешествие.
Дорогу, да?
Да-да, и вот они уже в конце устали, и персонажи устали, и игроки устали, вот они уже ползут к этому там последнему, не знаю, еще в конце может быть, предуключение.
Цель, да. Путь к особой цели.
Вулкан, да?
Например, вулкан, да.
Слушай, это прикольно. Если я сразу не смотрел, наверное, должен получить забаву. Измотай своих игроков, мне должно там стоять как на...
Один из принципов, да?
Что, наверное, можно спросить связанный вопрос, что сколько времени нормально тратить на хобби вообще, в принципе?
Ну, здесь, так как это хобби... то нет каких-то универсальных границ, скорее всего. И если тебе кажется, что ты тратишь слишком много времени, то вот в таком случае ты тратишь слишком много времени.
Мне каждый раз, когда я играю в игру, которая там 3 часа занимает, плюс всякие посиделки, собиралки, и очень сложно 4 часа, мне уже кажется, что я трачу слишком много времени, потому что у меня что-то всегда выталкивается из расписания.
У меня обычно сон.
В смысле, выталкивает из расписания, да?
Ну да, так немножко смещается в сторону. Не ту, которую я хотел.
Или не выталкивается. Масса, где ты? Я сплю.
Причем я как бы трачу, мне кажется, больше времени на связанные с НРИ вещи в течение недели, чем на сами игры. Ну и как бы вот это вот не кажется, что слишком много. Вот когда там играешь, так, блин, я там не смог сегодня сделать вот это. Потому что я поиграл в НРИ.
Можно просто не играть в игры и делать только вещи, связанные с настольными играми, как это делаю я последние несколько месяцев, к сожалению.
Вот, кстати, может быть, если играть не стандартную длину партии, а там в 1-2 часа, то, может быть, это чувство исчезнет, потому что вы, типа, сможете собраться, сесть и сыграть, получить опыт и уйти. И как бы там час-полтора ничего уже так сильно не подвинет из вашего расписания.
Это переход к слишком коротким играм, да, которые на 1-2 часа.
Что там по 30 минутам героя?
Или на 30 минут, да.
Что там было прикольного в этих ваших аниме?
А, я переводил игру, получасовые герои. Там,
даже больше, чем одну.
На полчаса нужно сыграть. А, да, там две, собственно.
Там еще есть, как вы убиваете демон-лорда, и ты еще говорил, есть третья игра, где вы вылезаете из данжена, в котором...
Не, я переводил только одну из трех.
Ну, я имею в виду, всего-то существует, видимо, три игры. В таком. То есть, получается, за полтора часа вы сыграете аж в три игры.
В общем, можно за 15 минут еще можно создать демон-лорда, сгенерировать.
4. То есть и того за 2 часа вы сделаете все просто.
Mm-hmm. Да. Я подозреваю, это опыт на раз, да? Как какие-нибудь одностраничные игры.
Ну да.
В чем вообще там прикол того, что она такая короткая по времени?
В том, что вам нужно очень быстро как бы спешить и все описывать там. Там причем нужно достаточно большое количество сцен сыграть. Типа там все как бы у тебя заранее записано, там у тебя вот куча табличек, чтобы никому не надо было, ну, ГМ точнее, чтобы не надо было сильно импровизировать. Просто зачитываешь, типа, вот там, ивент такой-то. Читаешь оттуда строчку, и игроки там должны быстро сориентироваться и сказать, что они делают там за минуту, как они разбираются с этой проблемой, кинуть кубик и, ну, следующая там сцена и так далее. Ну, вы типа набираете очки побед, там, потом у вас другие там таблички появляются, когда вы набрали определенное количество очков побед, типа середина игры начинает, потом будет конец игры, потом финальная битва, когда до конца остается 5 минут. И у вас типа должны какие-нибудь секундомер стоять и отсчитывать время.
Как в шахматах.
Такая, да, NRI на скорость. Ух.
В принципе, я больше не встречал, наверное, правил, где бы были именно так жестко регламентированы время и что еще? Ну, время. Но есть игры, которые просто сами по себе получаются короче, ввиду своей специфики. Например, Reflections.
Ну, там же прям игра так построена, о том, что у вас есть какое-то количество сцен, и она прям очень, очень про одно получается.
Ну да, просто. Когда у тебя сколько там их сцен.
Но мы дадим Асе поорать про Reflections.
5 сцен всего. У нас получилось час, но я думаю, там можно еще подольше поиграть. Часа полтора, но не больше. И... Оно круто, потому что так мало, иначе бы ты устал от этой игры. Многие, например, на это жаловались на фиаско, что когда в него играешь, сильно устаешь, потому что слишком много всякого нужно придумывать. Вот. Там Reflection Server так же. Ей не нужно быть дольше, иначе у тебя пропадет настройка, фокус на эту игру.
Да и плюс, наверное, может банально надоесть, потому что, как я говорил, у вас история именно про одно.
Ну да, вообще, наверное, короткие игры хорошо, вот такой сфокусированный экспириенс, чтобы доставлять, если мало игроков еще. Ну а еще, когда нужно убить час там и никому не готовиться. Только тут с одной такой со сносочкой, что можно не готовиться к игре специально, но нужно ее все-таки знать заранее. То есть все равно нужно готовиться просто. Не конкретно сессии,
правила хотя бы прочитать. Он, Ринс, пишет, что у его товарища один раз в фейте добавлялись аспекты каждые 15 минут. Там что было, таймер такой, на который нужно было добавить аспект? А еще пишут, мой идеальный йог пишет, один час подготовки, 4 часа игры, одна игра в неделю. Блин, один час подготовки, у меня с этим сложно, потому что я крайне редко выделяю прям время на то, что вот сейчас я сяду и буду прям готовиться к игре. И обычно это так происходит, потому что я иду по улице и такой, вот это круто, и куда-нибудь пишу себе. Я не замеряю, сколько у меня вот на такую подготовку уходит. Это, наверное, не очень рационально, потому что когда я сажусь и начинаю прям готовиться к игре, ничего в голову не приходит, я такой, блин. Ну, кроме, конечно, подготовок, когда мне нужно там, не знаю, конспект себе сделать чего-нибудь. Это понятно, да.
Это звучит как правило. 1-1-4, как у Джека Ма, 9-9-6. Ну, там, правда, работает с 9 до 9 и 6 дней в неделю. Здесь немножко не так. Я думаю, что в целом я трачу гораздо больше времени на все эти наши НРИ, но не думаю, что трачу в целом на это слишком много времени. Я мог потратить на что-то другое, собственно, не то чтобы я занялся бы в это время чем-то полезным. Скорее всего, я смотрел сериалы или читал какие-нибудь трешовые книги, поэтому ничего плохого не вижу.
Не самый плохой размен, да?
Знаете, чем плохие короткие игры, по-моему? Что количество, ну, то есть не глубокие они какие-то получаются и без вживания, если это вот не какие-нибудь рефлекшены, мы типа собираемся в 4 игрока и играем в нормальную игру, но просто с коротким форматом. И даже если их играть много, то количество не перерастет в качество.
Да, все равно там нужно какое-то время на то, чтобы стартануть, потом нужно еще время, чтобы там с ними поговорить. И там, возможно, что из того, что вы там выделили полтора часа или сколько-нибудь побольше, оно сократится в два раза, как минимум. Учитывая еще шутки на игре, там еще остается 30%.
Да и сами механики в играх, в тех же вот 30-минутных героях и всяких, наверняка есть и больше игр, которые заточены на короткие встречи. Там сами механики подталкивают не сильно заморачиваться в этом плане, мне кажется.
Ну и зачем, да. Главное, чтобы
там игра про другое, по большому счету.
А что вам больше нравится? Играть мало или играть долго?
В смысле?
Ну, в смысле, короткие или длинные игры, чтобы вы выбрали, если бы нельзя было играть в нормальные.
Вот это сложно.
Если онлайн, то в короткие. Если в реале, то в длинные.
Я бы все время выбрал только короткие, что так, что эдак.
А я все время выбрал длинные. потому что короткие что-то как-то.
Да ладно, что, быстренько собрались, раз-раз. Тут всё-то что-то думать долго, прижаться, ну, притираться друг к дружке. Никакой ответственности.
Тебе нужен сервис, короче, на который ты заходишь, mm-hmm. нажимаешь кнопку.
Свайпишь влево или вправо, чтобы никакой ответственности.
Да-да-да.
Ну, ты приходишь, нажимаешь кнопку, вас собирает 4 человека, закидывает в игру в Roll20 и случайным образом выбирает систему.
Никто же вас ее не знает.
Да. Dungeon Fighter, да? ГМ будет как танков в Dungeon Fighter.
Из этого можно построить какую-то активность, потому что игроки потом могут оценивать ведущего. Либо это может быть вообще игра без ведущего, например. Такой, захотел какое-то время потратить, нажал, оп. Как, не знаю, матч сыграть в Overwatch в каком-нибудь.
О, точно, сессионки.
Да, именно так.
Ролевая чат-рулетка.
О, господи, забавно. Я не думаю, что она будет пользоваться хоть популярностью, но если предположить. Будешь встречать всяких фриков, которые занимаются непонятными вещами, которые перепутали чат.
Ты заходишь, а тебе сразу же авторку начинают с порога предъявлять. Просто такой,
как не стыдно. В таком-то возрасте я авторку. Ладно, мне кажется, мы сосем не спалится.
Да, ты там говорил про то, что нужно собирать игры. Можем поговорить про то, как нужно делать заявки на игры.
Как раз для этого сервиса все.
А, как раз, да. То есть, да, про заявки на игры.
Как часто вы делали заявки в базу? Мы же сейчас про это говорим, делал.
Да, мы, скорее всего, говоря про заявки, будем иметь, наверное, в виду две вещи. Точнее, наверное, одну. Это тот текст, который читают люди, которые где-то увидели. Точнее, тот текст, который вы пишете, если вы хотите, чтобы люди с вами сыграли. И это может быть с двух точек зрения. Это может быть текст с точки зрения игрока, когда ты как игрок хочешь поиграть во что-то. И текст с точки зрения ведущего, когда ты как ведущий хочешь найти игроков, чтобы поиграть во что-то. И
мне кажется, знаешь, они достаточно вставляются в друг друга, как такие шестеренки разного размера. То есть все, что должен указывать ведущий, то тоже должен о себе писать игрок. То есть как, что должен требовать от игроков ведущий, то, что ну, те же пункты должен как бы по-хорошему игрок написать себе.
Ну это такая, да, первичная синхронизация ожиданий получается. Когда ты листаешь в условной базе заявки, если тебе нужен там какой-нибудь игрок или тебе нужны игроки, то ты смотришь и видишь то, что ага, там, я не знаю, любит Гурпс, понятно.
Следующего, покажите.
Да. Ну вот, допустим, мы игроки, начнем с этого, и мы хотим найти игру. Что бы такого написать в заявке?
Я не играю в ДНД, вот, и игра про Кибербанк, как называется. Так и называется, да, Кибербанк, господи, 2020.
Еще Shadowrun, например.
Еще Shadowrun, да. Вот, ну, вот, в общем, пишет 4 игры, и тебя... А, еще Гурпс написать, да? И тебя никуда не приглашают. По-моему, это идеальная заявка. Че, я вышел все наши мнения, да, по-моему?
Ну, мне кажется, нет.
Не, ну нужно писать, как минимум, в какой системе ты хочешь
мне
играть.
Мне кажется, легче все-таки начать, короче, с того, чего ГМ должен написать, а потом будет понятно, ну, чего должен игрок тоже писать в своей заявке, чтобы, ну, чтобы попасть под те же самые.
То есть начинаться все должно наоборот с
мне
ведущего.
Кажется, да.
Нет, ну вот если я ведущий, и я заявил какую-то игру, например, я составил потрясающую заявку, а
никто не пришел на встречу.
Ко мне никто не пришел на встречу подписчиков. Как помню, Масс составил потрясающую заявку в Фейткор, чтобы играть в пиратов по Фейткору, и никто не пришел. Нам пришлось сами им искать людей.
Реально, человек не написал вообще ни один.
Мне кажется, вот что в базе, на самом деле, достаточно хороший шаблон для заявки базовой, потому что там ему обязательно нужно следовать как минимум. То есть там система, сеттинг, часовой пояс, время, количество игроков и это как минимум все, что написать. Потом я бы еще написал требуемый уровень игроков. То есть, так...
Это ты с точки зрения ведущего?
А это да? Прям с обоих даже. Требую уровень, от, если это мастер пишет, и свой уровень, если это игрок пишет. То есть ты новичок, или ты не новичок, или ты должен это все должен знать и уметь. Если это мастер, или ты игрок пишет, то я в этой системе все знаю и умею. Там сеттинг знает, или все такое. И причем не нужно стесняться, и как бы... Если там ты мастер, тебе не нужны новички, но ты такой, ну, может быть, я напишу, что я, типа, беру новичков, но надеюсь, что они ко мне не придут. Лучше так не делать, сразу писать, что я новичков не беру, там, например. Ну и там же еще сразу писать знания там системы и языка. То есть,
какие бы уровни опыта ты выделил бы игрока? Ну, или у мастера, неважно.
Нет, немножко и профессионал.
Ну, я думал, там, бигинер, как какой-то дальше.
Ну, три идет. Обыкновенно, да.
Типа beginner.
Elementary, да? Beginner, pre-intermediate. Но это уже немножко...
Ну, то есть не играл, играл и хорошо знаю. А, потом туда же возрастную категорию, как следующий пункт, мне кажется, обязательно писать.
А, игры или просто игроков?
Для игроков. Ну, то есть кого ты ищешь там.
Возрастной уровень для игры. Не играю в игры старше 3 лет. Все остальное это old school и все такое. Что третье?
Это же рейтинг называется, я забыл.
Да. Да.
Не, ну, возраст игроков. И у вас будет, как я написал, типа, я хочу играть в Arian Rot, и 21+, и ко мне никто не пришел.
Ну ладно, 1-1.
Потом можно писать всякие прочие тупые требования и свои хотелки, типа кросс-пол там и так далее. Ну, если вы игрок, вы пишете, что там я люблю всегда играть кросс-пол.
В смысле, вы всегда пишете или нет?
Нет, это стандартная отписка, ее нужно писать в каждой заявке на игру.
Иначе играть не возьмут.
Особенно в аниме.
Темы и тон, да, там тоже надо как бы желательно указать. Потому что непонятно, типа, ваш ДНД это будет детектив ДНД или ДНД нормальный про подземелье. Ну и игрок тоже должен писать, типа, в чего он хочет поиграть, желательно. Ну или писать, что я готов играть во все, что угодно, возьмите меня, пожалуйста.
Потом тебя берут играть в детектив по ДНД, и ты не хочешь в это играть.
И пишу следующие заявки. Пожалуйста, не берите меня, играй в детектив по ДНД.
А потом, как обычно, знаешь, пишут, типа, вот эти такие сочетания боевки и социалки, там, 50-50.
А, да, это последний тренд какой-то.
50-50.
Да ладно, последний тренд, по-моему, так...
Всю жизнь писали?
Сколько да? Помню,
я
да.
Я просто очень, недавно стал начинать внимание, я не так давно стал просто читать эти объявления. Я
смотрю, может, оно просто популярнее стало, но, по-моему, оно с различной регулярностью просакивает.
Да, просто что-то в последнее время вообще каждый раз вижу эту херню.
Причем боевка и социалка — это странное разделение, потому что, как бы, обычно игры делятся на три части — на боевку, на социалку и на приключалово. То есть, когда вы с помощью скилл-чеков преодолеваете всякие трудности, решаете задачи там и загадки разгадываете, и вот это все. Блин, бинарная социалка, боевка, по-моему, я не знаю, вдруг оружие только.
Особенно учитывая, что под словом социалка, например, разные люди могут понимать очень разные вещи.
Ну да, но когда я мост, я придумаю, как через разрушенный мост переправиться, я с ним не разговариваю, я с ним не дерусь, то есть я делаю что-то, я приключаюсь.
Я строю мост между социалкой и дракой.
Потом обязательно, мне кажется, надо указывать наличие домашних правил и там...
И прочих извращений.
Да-да-да. Если вы авторскую систему пишете, то... Ну, я не знаю, надо ее прикладывать в комментариях. Потому что приложишь ее в комментариях, будет срач про то, какая она плохая. Не приложишь в комментариях, ее будет срач про то, почему ее нет.
Почему ее нет.
Ну да, как говорится, без фотки не разобраться.
Нет, на самом деле, если ты приходишь с авторской системой в базу, то набираешь примерно за 3 секунды игроков, поэтому это не важно.
Кстати, да, вот пишешь по какой-нибудь системе, которую нужно читать, или какие-то такие, не, ее нужно читать. То ли дело автор. Ты пришел на игру, тебе мастер сказал, бросай D20 и делай все, что хочешь. И такой, ура, D20.
Ну и, соответственно, игрок тоже должен как писать. Он пурист, который не приемлет там, если домашние правила никакие, и он хочет убить этих авторов домашних систем, их собственной системы, но он их не сможет убить, потому что ее нигде нет, нигде не написано. Ну, короче говоря, вот. Потом всякие, ну, начальные данные там должен тот гейм написать, типа уровень там, если мы в ДНД играем, с чего мы начинаем, там очки в ГУРПС. Ну, то есть тоже как бы ожидания, чтобы были вообще. Ну, и игрок тоже.
А что по поводу, если в случае ведущего, загруза для игроков? Мне кажется, он должен быть максимально коротким, и вообще нет нужды расписывать какие-то огромные стены текста, потому что, типа, мы будем играть по такой системе, игра будет вот об этом. Ну и, возможно, в каком, не знаю, в каком сеттинге, если это важно, и тон какой, типа, насколько у нас там сурово все или не сурово. И мне кажется, этого более чем достаточно.
Я может быть, бы написал еще маленькую затравку на приключения, если, ну, если это приключение есть. Там буквально абзац, да, небольшой, что 5 строчек. ВКонтакте.
Вот, ключевое слово «небольшой».
Ну, или написать о том, что история будет создаваться вместе, там, и, типа, у меня ничего не готово.
Да, когда ты читаешь простыню, точнее, не читаешь
простыню. Да, но иногда ты видишь под ней 100 комментариев, и тебе просто приходится ее читать, иначе ты пропускаешь что-то большое.
Если про то, что не надо, простынить про Сеньку, то мы правильно сказали, абсолютно, блин, не надо. Еще, мне кажется, не надо писать, что у меня там есть 80 городов с прописанными NPC
и сложной политической ситуацией.
Да, и сюжет прописан у меня на 2 года вперед, это уже диагноз. И в эту пьесу играть никому не уперлось, кроме очень странных людей.
О, да, кстати, интересно, таких людей расписано по ролям игра.
Ну, может быть, они джип-формы бахают тогда, да, когда расписано. Но это какие другие ролевые игры?
Тебе немножечко будет сценарий выдаваться, с которого тебе надо читать на камеру.
Не, ну если вы играете в игру про театр, как, например, на RPG Швар посылали в этом году.
Там все равно не был сценарий.
Не, там же выдавали сценарий, ну, там сценарий тот, который персонажи игроков должны были играть на сцене. Но да, игрокам, естественно, ничего не выдавали.
Мне кажется, что, знаешь, что не надо писать? Всякие вот очевидные вещи, которые никто никогда не признает. Типа, ну, там, мне нужны адекватные игроки и дружелюбные игроки. Окей, я никогда не видел, чтобы кто-то там искал неадекватных наркоманов без четкого расписания, там, для наркокарнавала.
Звучит как челлендж, по-моему.
Звучит как вызов.
Хотя я видел некоторые, которые игроки, когда пишут о себе, они зачем-то себе делают отрицательную рекламу. Я такой, я люблю спорить с мастером. Об этом не писать надо в посте, в котором ты играешь, а бороться вообще-то и хранить в себе. Зачем ты кому нужен такой?
Уродец.
Не надо писать свой батхёрт от предыдущих игр, как некоторые делают. Мне не нужны игроки, которые вот как вставить тех...
Имя кого-нибудь. Да,
очень вставить тех, очень кто... прохладную историю про...
В прошлой игре, что у него произошло.
Прошлой игры, да. Я вижу, углубился в заявки базы, да? Перед записью.
Писать заявку в интернете, это как спускаться на дно Марианской впадины в батискафе. Там можно найти всяких существ. Или целлофановый пакетик. Или что там нашли на глубине какой-то здоровенный.
Ну, можно найти, например, банку консервов еще. И
других замечательных людей.
Да. Но у нас обычно уходит, не знаю, больше часа, наверное, чтобы написать какую-то заявку.
Ну, мы не показатели в целом. Мы пишем 2 предложения на протяжении 3 дней, поэтому...
Хоть минут 5 от силы.
Мы просто каждое слово... Подбираем ему 10 синонимов, пока не найдем подходящие, поэтому уходит очень много времени, поэтому мы так мало пишем, наверное, в последнее время.
Да. Так, а если ведущий, например, ищет игрока, который, например, заходит, если у ведущего написано пассаж вида, мне нужны игроки, которые могут в случае чего сами стать ведущими, это норма или нет?
Не понял. Типа...
В смысле? Ну, в общем, ведущий составляет заявку и пишет там о том, что было бы круто, если бы игроки в случае чего сами смогли поводить, если, например, ведущий захочет поиграть в эту же игру.
Ни разу такого не видел, но звучит здраво.
Я, по-моему, что-то такое похожее у вас видел. Типа, приглашаю вас в ваш клуб наших элитных гэмов, что-то там, типа...
Ого, это какие-то другие ролевые игры.
Я не помню, как там было, что-то.
Ну просто, типа, для вас это такой красный флажок или
норм? Не, мне кажется, наоборот, зеленый.
Да, ну, в общем, наверное, да, наверное, по любой даже системе, потому что если вы даже играете в какой-нибудь D&D, то мастер, скорее всего, не будет на середине приключения, которое он ведет, говорить, ребят, давайте кто-нибудь еще поиграйте.
Ну, я, может, давайте сыграть какой-нибудь филлер небольшой, там, вы бежите в какое-нибудь другое королевство, а вот за вами там высылают погоню какую-нибудь, вот вы играете с чуваками, которые...
За погоню.
Да, например. Или вообще там в другую часть света.
Мне, кстати, было бы хорошо, если бы так писали, потому что это было понятно, что у тебя как бы... Во-первых, ты не собираешься быть вечно ГМом, и ты ищешь людей не на одну игру, а на долгие отношения.
Да, просто еще бывает, когда ты пишешь, когда, точнее, читаешь, и там заявки, типа, вот, я вожу, устал водить, хочу поиграть. Такой крик души. Хотя... наверное, это единственный способ поиграть, если ту партию, которую ты водишь, у них они прошли эту точку невозврата и теперь думают, что ведущие могут быть какие-то суперспециальные люди, и им-то это не дано никогда. Спойлер, дано.
Но мне еще нравится, когда у нас 6 человек, мы еще мастер, чтобы поиграть в ДНД.
Вот это супер круто тоже, конечно. Это я абсолютно не понимаю таких заявок.
У вас все есть.
Вы что, расписываетесь? Да, у вас уже 6 человек. Хватит.
Ну там обычно не 6, там. Я сам больше, по-моему, 4 видел. Но, в принципе, это было достаточно, по-моему.
Я точно видел 5 и, по-моему, видел 6, но тут вот это не точно.
А, я точно, было 6 человек, но мы даже еще орались от того, что их, ну, нихера себе 6 человек. Давненько уже было.
Я не понимаю, что таких людей в голове, почему один из них просто не хочет стать ведущим? Потому что ведущий — это же такой же участник игрового процесса. Но, возможно, они не подозревают об этом.
Тем более, у вас есть куча приключений. Если вы всех переиграли, там действительно нужно что-то новое. Всегда разберешь.
Переиграть во все приключения ДНД, я сомневаюсь, что это возможно.
Ну, возможно, они не знают русский, они выиграли просто все переводы, которые есть на русском.
Справедливо.
Мне кажется, если там 6 человек ищете мастер, надо просто скидываться и покупать платного тамаду.
Ну да.
Вождение за деньги?
Выйдет дешевле.
Вообще, кстати, да, действительно.
Ну и вообще, хоть сколько, если у вас есть группа, которую вы хотите играть, именно все быть как игроки, ну, возможно, имеет смысл купить мастер.
Услугу.
Это первый раз, когда эта идея выглядит хорошей.
Нет, да, купить, кстати, вьетнамского мастера, заказать прям себе такого в чемодане.
А можно лольку?
Любой каприз за ваши деньги.
Ура, я думаю, я хочу заказать себе мастер.
Лёд, товарищ майор. Есть как... я думаю, есть ли что-нибудь, что должен указывать обязательно игрок, но чего не указывает обычного мастера в своей заявке?
Я думаю, игрок должен указывать график своей работы. Если он работает 2-2, то он идет нахер.
То это не игрок.
Да, это 1/2 игрока, потому что сегодня он был, завтра его нет. Не знаю, пунктуальность для меня очень важна. Я не могу играть с теми людьми, которые не могут соблюдать периодичность. Если есть день, например, среда, то что хотите сделать, но чтобы в среду вы могли играть. Но если, конечно, это не какой-то форс-мажор, когда, не знаю, там дом горит, ты горишь, все горит и ничего не помогает.
И ты в аду.
Да. Вот, ну тогда как бы можно это. Один там раз, ну да, много-много времени.
Я страдаю таким.
Ну, как ты можешь таким страдать, если ты ни во что не играешь?
Справедливо.
Он играет, у него просто каждая игра попадает на то время, когда он не может прийти.
Хитро, кстати.
Это все игры. Ух. Ну вот, Артём, да, по поводу вопроса, что должен писать игрок и не должен писать ведущий, мне тоже ничего в голову не приходит. Если вдруг, дорогой слушатель, тебе что-то пришло в голову, напиши нам в комментарии, потому что непонятно. Это такой же участник игрового процесса.
Я знаю, чего игрок не должен писать. Он не должен писать, что он ищет любую игру по любой системе, потому что, скорее всего, это не так. Тебе нужно чуть больше подумать, прежде чем писать такое, потому что мне могут предложить реально что-то страшное, и ты потом очнешься.
Что-то страшное.
Очнешься в кузове, в багажнике какого-нибудь автомобиля в лесу.
А потом тебя пригласят плейтестить, и ты такой, оу, вроде как отказаться уже поздно.
Да, по какой причине? Ну, ты можешь, конечно, сказать то, что мне эту игру получше предложили просто, но я уже там согласился, как, ну, не успел что-то писать, то, что все нормально. Вот, и поэтому... Я с вами играть не буду.
Знаешь, на что игрок не должен писать? Я буду играть вот этим персонажем, я его уже сделал.
О, да, я даже видел такое. Когда там, если в вашу партию нужны лизардмены третьего уровня, жрецы, да, демонов, все что угодно.
Еще лучше, если это мой игрок и мой персонаж с предыдущей игры, с которой меня выгнали.
Теперь я одинокий одиночка.
Потрясающе. У него уже есть предыстория, да, ну и что она совершенно не вписывается. А править не получится, там 15 страниц, ребята, вы о чем? Править еще что-то. Я лучше, пусть мастер сеттинг подгоняет под мою...
Вот так вот рождаются мастера с прописанным миром и богатой предысторией.
Ну, Ринс пишет, что можно писать свои красные флаги игроку, так как не у каждого ведущего будут X-карты.
Да, хорошая идея.
Типа, не говорите со мной, пожалуйста, о пауках.
Клоунах, пауках тоже. Подводных акулах, клоунах, пауках.
Да, ну, в общем, да. Здраво, хотя тут непонятно, стоит ли это просто...
С какой стороны подойти вообще.
Да. И, возможно, это вызовет больше вопросов, чем ответов.
Ну, не знаю, не нравится тебе говорить о войне. Ну, ты еще игру не проводил, поэтому...
Может быть, он имел в виду не конкретно вот такие, не как карты, а как красные флаги. В смысле, когда, если ты делаешь что-то такое, мне это не нравится, если там...
А, голову там отрезаешь, как не нравится, да?
Не-не, именно как кто-нибудь его...
Как ведущий,
да,
в смысле?
Да, как, например, кто-нибудь водит и что-нибудь он там делает, или как игрок там что-нибудь делает. Типа, когда-то там я вас, типа, ввожу приключения по приключениям, я не хочу, чтобы меня там съезжали с рельсов, например. Ну, сильно ломали сюжет.
А, я думал, ну, типа, с ума сходили.
Ну, мне кажется, это подразумевается и так. То есть, ты же озвучиваешь, если ты хочешь вести какое-то официальное приключение, которое придумано. И, наверное, если игроки пришли играть в то приключение, которое ты собрался им вводить, если они вдруг начнут съезжать с рельсов, то тут либо с игроками что-то не так,
я уж,
либо
я
с приключением.
Я говорю, что писать то, что ей нужна адекватность, это бессмысленное занятие. Поэтому лучше написать.
Окей, не стоит, да, недооценивать. А как... А, ну, наверное, на что проще составлять заявки? На какие игры? С одной стороны, довольно просто составлять заявки, если вы хотите провести приключение по D&D. Ты просто пишешь две вещи. Это название системы и название приключения. И надеешься на лучшее. А с другой стороны, довольно просто составлять заявки на какие-нибудь всякие нарративные, инди-боярские, узкосфокусированные, структурированные игры. Потому что там работа вся за тебя сделана. Достаточно просто первые несколько страниц прочитать.
Легче вот как раз на такие, на неуниверсальные системы, которые, у которых есть фокус. Там пушится сразу понятно, как бы, ну, во что.
Да, играть. Во что вы, собственно, собрались играть. Тебе не нужно объяснять то же самое два раза. Ну, либо объяснить, но прям супер вкратце. Но и это сделали за тебя авторы, скорее всего, и тебе не нужно ничего выдумывать.
Не, ну, вдруг кому-то, кого-то интересует, но не читал правила еще. Просто для привлечения большего числа людей можно.
А, ты имеешь в виду вкратце описать прям заявки, да?
Ну да, да. Ты знаешь, что это прикольно, но никто это не читал, потому что это какая-то маленькая игра, которая написана на английском языке.
На японском.
Да, на японском, например, да, она еще более маленькая. Вот, и просто надо же как-то людей привлечь, а то никто не придет.
И у Артёма флешбеки такие.
Я народ большой, он не маленький. Я чего зря читал?
Где-то вертолёт.
Да, как быть, если мы хотим поиграть в ГУРПС, интересно?
Никак не будет, просто пишешь, хочу играть в ГУРПС, тебе поехали, все.
А, ну можно и так, хотя, конечно, да, действительно. Можно еще перечислить, какие книжки ты хочешь.
Да, по старению магов, например.
Психоанализ там какой-нибудь, и все, и поехали. В общем, ГУРПС. Что в итоге?
Я приду, я что-то подумал, может быть, какая-нибудь смешная заявка по ГУРПСу, типа, разрешено книга ГУРПС-психоанализ, ГУРПС-сельское хозяйство,
и животноводство.
И думаю, там во что играть придется.
Ты берешь челлендж, ГУРПС челлендж. Ты составляешь список всех дополнительных книжек по ГУРПСу, кидаешь три раза рандомный генератор и выиграете в это.
А я знаю, вы будете играть свиньями на свинобойне, короче говоря, которых там замочат через две недели, вы об этом знаете. Вот вам по психологии и сельское хозяйство же там вас то.
Просто. Слушай, это... Ten Candles Vibes такой.
Это звучит практически как свиная ферма, или как она называлась у Оруэлла.
Скотный двор?
Скотный двор, да. Ну, почти рядом свиная ферма. Там свиньи были
самые главные. Да, довольно близко.
То тоже в это можно будет играть, там же они потом захватили ферму.
Ты кидаешь три случайные темы, вы играете по этим темам только в нормальную игру. Блин, это круто, по ГУРПСу же там офигеть какое количество книг. Черт.
Не то, что по этим вашим инди-боярцам.
Ты берешь, кидаешь три раза, получаешь тему, ищешь какое-то инди-боярство на такую же тему.
Ты кидаешь 3D6, а потом...
3D6.
D666.
Точно.
Ну или там сколько дополнительных книг. Мне кажется, там больше, чем 3D6. И больше, возможно, даже ну, что-то близко к D666. В общем, в итоге-то что? Составлять заявки — это...
Увлекательно. Мы тратим на это много времени.
Это не работает, и нужно искать людей только через знакомых.
Да, кстати, такой вариант тоже возможен. Конечно, эти вовсе...
Нет, ну, естественно, искать в первую очередь ты попытаешься найти в знакомых чатиках или в знакомых группах. Естественно, прежде чем идти. Это, мне кажется, это как-то сравнимо с тем, что с каким-нибудь тиндером условно.
Нет, стоп, то все есть... наоборот. Надо обязательно сначала идти и писать в группу заявку, потому что если ты будешь играть с одним и тем, что будешь варить в своем болоте, и из этого ничего хорошего тоже не выйдет.
А с другой стороны, вот смотри, вот Гэндальф знал, что через море короче, там теплее, но он все равно попер через горы, да?
Да.
Не знаю, к чему это сравнение, но это показалось мне очень крутым.
Как тут это, как орлам заявку написать, чтобы лететь к хорошей игре?
Орлы не читают заявки, орлы играют со своими. Будьте орлами.
И на этой ноте, наверное, можно закончить сегодняшний выпуск. У меня еще, правда, был вопрос про то, что, Артём, ты задвинул о том, что вариться в собственном соку и вообще застой. Но это тема для другого, наверное, для другого выпуска.
Да, НРИ и перестройка.
Застой в настольных. Отлично. Оттепель. Да, будьте орлами, играйте, чтобы узнать, что будет. А на сегодня все. Голос Максаны Федоровой.
Спокойной ночи, мальчики и девочки.
Спокойной ночи, ребята. Масса голосом Фильки. Спокойной ночи, друзья.
Я не умею этим голосом.
А с вами был, зайду позже, с вами был Вундер, а также Animal Lord, Артём.
Спят усталые игрушки.
И масса.
А книжки спят.
Пока. Книжки спят. Да. Одеяло и подушки ждут ребят. Да. Всем спасибо и до следующей недели, господа. Пу!